Борис Конофальский. Инквизитор. Божьим промыслом. Книга 13. Принцессы и замки. Глава первая. «Говорю вам, дуракам, говорю, да вам видно все равно», — беззлобно бубнил барон, подставляя руки под рукава чистой рубахи. «Словно не слышите меня». Старший слуг Гюнтер ничего на эту брань не отвечал, то не его была вина, а младший даже дышать теперь боялся. Но господин вины не делил и продолжал ругать обоих. «Сколько раз просил вас не топить на ночь печи чрезмерно. Знаете же, болваны, что в духоте я спать не могу». Слуги продолжают молчать, и теперь после рубахи старший подает господину панталоны, а младший, Томас, хватает таз с грязной водой, вчерашнюю господскую одежду и убегает прочь, чтобы в эту грозную минуту быть от господина подальше. Полночи. Полночи ворочался в полусне, пока сквозняк духоту не выгнал. «А вы-то храпели у себя знатно», — продолжал барон, надевая панталоны и вставая. Обычно он одевался сам, но сейчас лишние движения отдаются ему болью в боку, который еще не зажил после ранения. И Гюнтер помогает ему застегнуть жесткие пуговицы на панталонах, а потом надевает ему на ноги сапоги из мягкой черной замши. Волков поднимает и опускает руки, чтобы понять, как отзовется на эти его движения рана. Бинты с корпуса врачи ему снимать не рекомендуют до тех пор, пока ребра не срастутся совсем, пока полностью не пройдут боли. А Гюнтер протягивает господину красивый калет, что идет уже к надетым панталонам. Серая изысканная парча калета и серебряные пуговицы выглядят весьма благородно, но эту одежду, узкую и утягивающую, он будет надевать, когда окончательно поправится. А сейчас он жестом просит слугу подать ему обычную стеганую куртку, висящую на крышке сундука и отличающуюся от солдатской только тем, что плечи и грудь ее были обшиты прекрасным синим и поэтому недешевым сатином. «Вы эту шапку имели в виду, господин?» — спрашивает Гюнтер, показывая барону ныне модную в столице мягкую с фазаньим пером, приколотым красивой золотой брошью, энгерскую шапку. Волков молча берет шапку, подходит к зеркалу, надевает шапочку чуть на бок, так как сейчас их принято носить, а слуга, подойдя сзади, накидывает ему на плечи плащ, опущенный по краю мехом. Барон фон Рабенбург доволен тем, как он выглядит. В таком виде он может показаться в столице и даже при дворе. Ну а простая стеганая куртка... Так она только выражает его принадлежность к военной касте, отлично подходит к мечу и богатому поясу, а также подчеркивает его скромность. Гюнтер надевает ему пояс с мечом, потом подает перчатки, и, как будто узнав про то, что генерал собрался, в дверях появляется уже одетый Хенрик. «Господин генерал, карета готова». Выезд с собой он брать не стал, не раз уже слышал, что пышные кавалькады богатых сеньоров, прибывших ко двору, давно уже раздражают горожан. Взял с собой лишь Хенрика и фон Флюгена и поехал, выставив локоть из окна кареты. Утро было теплое, светило солнце, он улыбался и даже помахивал рукой миленьким горожанкам, которые в ответ ему тоже улыбались и делали книгсены. Улицы Вильбурга, города столичного, были намного чище улиц торгового города Ференбурга. И люди тут были опрятнее, вежливее. Они охотно кланялись барону, который смотрел на них из своей богатой кареты, и все это ему нравилось. И тут, подобно воробьиной стае, едва ли не из-под копыт коней его кареты вылетело с полдюжины детей. «Вот сейчас кнутом-то!» — орет на них кучер, а они разбегаются в разные стороны. «Даже дети простых людишек, и те здесь чисты», — отмечает про себя барон. «Хорошо бы и в Малине так чистить улицы, как тут. Да только разве такое возможно? Для чистых улиц нужны деньги, а городской совет Малина лучше пойдет и повесится в полном составе на городской стене, чем потратит и лишний крейцер на эдакие пустяки и забавы». А еще он не успел позавтракать, и поэтому особенно отчетливо чувствует запахи, что несутся к нему из раскрытых дверей харчевин или даже из распахнутых окон домов. Запахи жареного лука, кислой капусты и жарящейся на огне колбасы, а еще запах сливочного масла, которое растопили, и вот-вот добавят в тесто для булок. Волков чувствует голод. Если бы он не валялся до последней минуты, а встал так, как и задумывал, то непременно успел бы позавтракать, но так как ночью он спал дурно, под утро вставать сил у него не нашлось. Тем более он оправдывал свою лень тем, что и в боку у него раны, и что приехал он, по сути, с войны, где жил в условиях казарменных, и что хотя бы теперь ему можно поваляться в постели. В общем, дело, ради которого он выехал голодным, было таким приятным, что можно было голод и потерпеть. Тем более, что его кучер, сразу же за стенами монастыря кармелиток, стал брать правее, на неширокую, но очень приятную улочку кружевниц. Булочные, колбасные, красивые, невысокие, не больше двух этажей выбеленные фахверки для простого, но приличного люда высились слева от его кареты. И тут же справа серьезные каменные дома с большими воротами и внутренними дворами — это уже для иной публики. Тут мог поселиться и кто-то знатный, человек с не последней фамилией, сеньор земли Ребенре или большой купец Вильбурга, голова какого-нибудь важного цеха, большой меняло-банкир. Но чаще тут селились придворные, первые чиновники из тех, что не знатны, но сведущи, которым никогда не подняться выше родственников курфюрста, но на плечах которых и держится весь бюрократический механизм той немалой земли, что принадлежит роду Малинов. Хенрик, всю дорогу ехавший впереди вместе с фон Флюгеном, остановил коня и, когда карета поравнялась с ним, указал плетью на большие с хорошей резьбой ворота. «Вот этот дом, генерал!» А фон Флюген, уже подскакав к воротам и не увидав веревки колокола, что висело перед ним, стал молотить ворота и стучал до тех пор, пока ворота не стали отворяться. И тогда карета снова покатилась и заехала на двор. Барон увидел в уютном дворике хорошего дома трех людей, один из которых был дородным чиновником казначейства его высочества. Волков уже несколько раз видел его во дворце. Второй был писцом из того же ведомства, а третий — то был немолодой тонконогий человек в черных чулках и другой черной одежде. Под мышкой он держал кипу бумаг, бережно прижимая их к себе, а на поясе у него висела переносная чернильница. Был он не беден, имел хороший теплый суконный камзол и дорогой бархатный берет. Судейский. Барон уже давно научился почти безошибочно опознавать жителей Вильбурга по манере одеваться и вести себя. А судейский, опередив не успевшего спешиться фон Флюгена, подлетел к карете, едва она успела остановиться. Жестом необыкновенной учтивости распахнул дверцу и, откинув ступеньку, поклонился. «Господин барон фон Рабенбург?» А Волков, поставив ногу на ступеньку, выходить из кареты не спешил. Смотрел на этого ловкача и интересовался. «Допустим, я Рабенбург. А вы кто?»
«Я Бернхард Гиппиус, с вашего позволения, нотариус с дипломом от городской коллегии юристов».
«Добрый день, господин барон», — подходит к карете и чиновник из казначейства. Он тоже кланяется. «Моя фамилия Готлинг, а этот господин приперся...» Готлинг косится на нотариуса. «Этот нотариус тут по своей воле, он нам не нужен. Сделка по передаче вам недвижимого имущества уже оформлена личным нотариусом его высочества господином Гюдгертом».
«Пусть господин нотариус побудет тут, раз уж пришел», — говорит Волков и, наконец, вылезает из кареты.
Тем самым радует нотариуса, после чего тот еще раз кланяется Волкову. А сам барон оглядывает дворик и продолжает. «Ну, господин Готлинг, давайте уже осмотрим подарок его высочества».
«Конечно, конечно, господин барон», — отвечает чиновник, и они приступают к осмотру дома.
Волков не приглашал нотариуса Бернхарда Гиппиуса с собой осматривать дом, но когда тот пошел следом за ними, он не возражал. «Пусть идет». Дом оказался даже побольше того, что генерал приобрел в Ланне. Немного, но побольше. Но вовсе не такой просторный, какой нынче был генералу надобен. Что там говорить, теперь у него была семья. Жена и сыновья. Сыновьям нужна была комната с кроватью и гардеробом, и палатями для няньки, то есть комната большая. Дело в том, что герцог уже приглашал его однажды, несколько лет назад, кажется, на праздник с семьей. То был пир в честь фамилии. Притом курфюрст беседовал с ним и припомнил, что баронесса его родственница. И тогда Волкову удалось отговориться тем, что она на сносях, и дорога будет ей в тягость. А когда он рассказал о том приглашении супруги, так та стала упрекать его и заявила, что не так уж тяжело ее бремя было и что она могла бы съездить в столицу. Уж 3 дня пути потерпела бы. В общем, она сказала мужу, что очень хотела побывать в Вильбурге, в котором давно не была. И то было ее право. Она успешно родила 2 крепких и горластых сыновей и тем гордилась. И хотела своих крепких детей всем показывать. Малин, его супруга, посетила с детьми несколько раз, и там ее чад видели почти все видные горожане, и, как догадывался барон, многие ее родственнички, которых он опасался. Для того она и просила у него новую карету для себя и для детей, а еще новые украшения. Для того шила новые платья, для того заказывала береты с белоснежными перьями чудных бескрылых птиц из далекой Арапии, на что ему, разумеется, приходилось раскошеливаться. И теперь, когда у него еще и в Вильбурге будет дом, супруга не преминет воспользоваться случаем приехать посмотреть и его, а заодно и попасть ко двору, о чем Элеонора Августа давно мечтала. А с нею и детьми неразлучно стала мать Амелия. Противная и вечно недовольная генералом старая монахиня, которая постоянно что-то бурчит про него жене на ухо. Так ей тоже потребуется помещение. Она уже привыкла жить в своей комнате в Эшбахте и в людской со слугами спать и не подумает. Впрочем, можно будет отговорить жену и не таскать монашку с собой. Жена может и согласиться, лишь бы попасть в столицу. Но это кардинально не решило бы всех проблем, случись генералу тут жить с семьей. Дом был крепок и не был стар. Печи тут были добротными, а под небольшими окнами не зияли щели. Рамы окон сидели плотно, то есть сквозняки зимой не будут наметать снег к утру на подоконниках. И полы были неплохи, и уборные поставлены умно. Но все равно дом тот был не уровня генерала. Людская в доме совсем невелика, каморка, а не комната. Там на лавках и палатях лишь 50 слуг и поместятся. Ведь ему еще нужно большое помещение для молодых господ из выезда, оплачивать им постой в гостиницах и стол в харчевнях было недешево. Это сейчас у него их всего 4. А если придется взять еще 2 повес из хороших семей? И конюшни были малы для него. Рассчитаны лишь на 6 коней, то есть место там было только на 4 коней кареты и на 2 коней верховых. Это при его-то конюшне. И опять же, а если выезд будет при нем? Да и двор предполагал вмещать лишь 1 карету, ну или, может быть, еще и телегу. Большему там было не разместиться. Но, как там говорится в одной мудрости про даренного коня? Вы всем довольны, господин барон? Когда новое владение Волкова было полностью осмотрено, поинтересовался господин Готлинг,
Причем чиновник интересуется с таким важным видом, как будто сам дарит этот дом генералу.
Вот так взять и сказать ему, что дом для меня мал, что комнат мало, что конюшня вообще смехотворна. Сказать ему, что конюшня тут рассчитана на скромного горожанина, а не на сеньора с выездом, напомнить, что я герцогу сохранил целый торговый город, который дохода в год приносить ему будет. Ну, наверное, столько, что 10 таких домишек покупать можно ежегодно. Но вместо этого Волков лишь ответил: «Как же мне не быть довольным такой щедростью его высочества?» Хотя тут же добавляет вполне резонно: «А что же в доме нету никакой мебели? Неужто прежние жильцы ее увезли?»
Он специально спросил об этом, так как краем уха слыхал, что дом этот у кого-то конфискован, и вряд ли при конфискации дома его хозяину дозволено было вывести имущество.
«Нет, прежние жильцы мебелью не распоряжались. Сия мебель была продана на торгах, и доход от нее пошел в казну его высочества», — сообщил Готлинг.
И тут впервые за весь осмотр дома подал голос нотариус Гиппиус.
«Дозвольте сообщить вам, господин барон, что можно хорошую мебель поставить прямо завтра», — и добавил: «по очень умеренной цене, хоть и не новую. Стулья будут просто отличные».
Волков взглянул на него и, усмехаясь, спросил:
«О, так ты еще и стульями торгуешь?»
«Никак нет», — тоже посмеиваясь, отвечал ему нотариус. «Просто знаю наилучшего купца, что торгует мебелью как новой, так и подержанной. Он с удовольствием меблирует ваш дом и лишнего не возьмет».
«А ты получишь свою долю», — продолжает посмеиваться генерал, — «небольшую такую долюшечку».
Тут и чиновник с писарем тоже стали похихикивать.
«Нет, нет», — стал всех уверять Гиппиус, сделанный забавной рьяностью. «Ничего не получу, ни крейцера. Расстараюсь только лишь из желания услужить господину барону».
«Ладно», — наконец соглашается Волков, понимая, что придется раскошелиться. Деваться ему некуда, мебель в дом все равно нужна, как и посуда, и перины, и прочая необходимая в доме мелочь.
«Сейчас поговорим о том». И, видя, что его дело почти закончено, чиновник тогда и говорит: «Если к дому сему нареканий нет, то я от имени его высочества Карла Оттона IV, курфюрста Ребенрея, вручаю вам, господину кавалеру Иерониму Фольков, господину Эшбахта и барону фон Рабенбург, акт владения домом по улице Кружевниц, что стоит 4-м от монастыря кармелиток». Он протягивает генералу большой лист желтоватой бумаги с красной лентой. «Сей акт написан умелой рукой и красивыми словами. Заверен он первым нотариусом двора его высочества, господином Гюдгертом».
Волков перечитал акт, убедился, что все в нем изложено правильно, и лишь тогда отпустил Готлинга и его писаря. Те откланялись и ушли.